Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас немножко, может быть, необычная передача. В этом году у меня такой небольшой юбилей. Первые 50 лет моего жития и 30 лет творческой деятельности. Творческая деятельность – это со времени первых выставок, участия в выставках художественных. И здесь проходит в Москве, в Международном славянском фонде письменности и культуры, ну, относительно небольшая выставка, вот, ну, для меня, по крайней мере, порядка 80 картин. Здесь представлены в основном пейзажи, поскольку это мой доминирующий и любимый жанр. Я вообще считаю, что пейзаж – это истинное состояние души человека, тем более художника. Если художник хочет самовыразиться, и вы хотите познать его сущность, его истинную глубину, его развитие, его интеллект и душу, то, скорее всего, посмотрите пейзажи художника, потому что именно в пейзаже открывается весь человек. Там сложно притвориться, там сложно уйти за какую-то политику, за исторический жанр, за умение или неумение рисовать или писать. Все подноготные человека выявляются. И выставка здесь проходит в трех залах. Наше искусство, оно коренное, оно напрямую связано с религиозным мироощущением. И поэтому вот мне в своих работах хотелось всегда отразить, непреднамеренно это само получается, отразить русскую душу. То есть, ну, не люблю пафосные слова в этот адрес, но все, что я делаю, это делаю с любовью к моей стране, к моей земле, к этим маленьким речкам. Вот такие небольшие речки, человеческие такие, размера 5-6 метров шириной. Их очень много. Это как вот кровеносная система нашей страны. Куда-нибудь едешь, и вдруг это такая речка из-за косогорка или на опушке леса, она таким изгибом. Не знаю, меня это очень умиляет, очень радует. За мной одна из таких программных работ – это тема «Уходящей России». Она возникла еще, когда я был студентом Академии живописи и военизодчества. Много переживал, много читал о теме ушедшей России, почему она ушла, почему исчезла, вот это все великое, как так получилось. И вот, будучи в Тутаеве, это нынешнее неправильное название города Романово-Борисоглебска, а Романово-Борисоглебский – город, расположенный на двух сторонах Волги. Вот. И в частности, на левом берегу есть вот такая небольшая усадебка, деревянная, немножко была она на ту пору подзаброшенная такая, и на каждом холме храмы. Вот такое удивительное сочетание храмы и холмы. Просто удивительное место, потрясающее. Вот. И вот эта ностальгическая тема, навеяно Буниным, «Окаянные дни», дворянские усадьбы Тургенева. Это вот что-то ностальгическое на сломе эпох конца 19 века, вот начало 17-го, начало 20 века, 17-й год. И вот усадьба, диагональная композиция, где попадает вот и храм, и надломленное дерево. То есть вот все немножко щемящее такое, щемяще-ностальгическое, которое говорит о том, что это ушло, и, может быть, даже безвозвратно, потому что ушла культура, которая был и уклад жизни в виде храма, да, и уклад религиозного сознания, природы гармоничная совершенно с человеком была. Вот это все, я думаю, что таких вот ностальгических усадеб очень много. В частности, здесь картина называется «Русская Венеция». Тоже одна из программных таких замыслов. За основу я взял храм Преображения Господня, церковь Спаса из села Вежи. Если мы все помним Некрасова с его дедом Маза и Зайца, это как раз те места, где Некрасов любил охотиться и деревни такие Шуды, Мисково, это Андоба, речки такие. И в частности, вот залив на Волге, где сейчас вот зона затопления Костромского водохранилища, стояла церковь. Она на сваях, вот такие дубовые сваи, потому что пойменные реки, они очень характерны тем, что весной заливаются, вот эти заливные луга, так называемые, и там очень хорошо растет сочно-сочно трава для коровок. Молочко было очень хорошее, сегодня все это затоплено, тишь-гладь, болотная благодать, и, к сожалению, наше сельское хозяйство и ушло с этими заливами. Так вот, и дома, и баньки, а баньки еще сохранились в музее деревянного зодчества в Костроме. Вот. Церковь Спаса, к сожалению, в 2002 году сгорела в экспозиции Ипатьевского монастыря. На территории монастыря сгорела церковь. Ну, поразительный факт. Церковь уникальная была. Ничего не стоит ее восстановить заново, есть чертежи. Но она была визитной карточкой Костромы, к сожалению, она утеряна. Вот образ русской Венеции, в свою бытность я бывал в Венеции, и вот это вот сочетание архитектуры и воды, вот это пространство между небом и водой, вот эти плывущие, вот эти таинственные отражения, может, что-то и навеял этот же мотив, только на нашей русской теме, вот эти сваи, где привязывают лодки, эти березки, такая хрупкая начинающаяся весна. Вот. И над кажущимся таким серо-печальным состоянием, хотя я его назову воздушно-пространственным, где-то высоко-высоко открывается маленький кусочек голубого неба. То есть фактически все устремления храма и взгляда зрителя, оно направлено вверх. То есть композиционная картина построена таким образом, что слева и справа движение идет вверх, где прорыв неба, ну, фактически Божья благодать, если высокопарно говорить об этом. А вот. И всегда очень сложно и очень важно найти язык неба, потому что небо – это говорящее пространство, и художник очень должен быть внимателен, когда компонует картину, где очень много неба. Небо должно дополнять смысл, говорить о том, что художник задумал, дополнять этот смысл. И вот в данный момент колорит, он соответствующий. Колорит неба, воды, замысла, вот немножко грусти, печали, и в то же время такой надежда на благодать, на будущее. То есть вот это понятие между небом и водой, ну, как и между небом и землей. Немножко такой же лейтмотив идет в той картине, это город Судиславль, тоже Костромской области. Выдающийся просто храм, отовсюду его видно, тоже вот колокольня очень высокая. У нас вообще на Руси очень много высоких колоколен. В Ивановской области Михаила Архангела просто потрясающая колокольня. Вот. Издалека этот голубой куполочек Маковку видно. И здесь то же самое, Судиславль. Такая городок на развилке между Галичской дорогой направлением и Вологодским фактически на Вятку дорогой. Речка Корба. Малюсенькая речка, ну, буквально метра четыре. Но разливы по весне, конечно, колоссальные бывают. И вот эта стихия, я думаю, что многих художников она не оставляет равнодушной. Конечно, для некоторых это бедствие, когда чуть ли не хатки уносит с лодками и огородами. Но в классическом живописном состоянии, качестве, это интересно. Здесь вот представлена та же картина «Воскресенье Тропай». Тропай Воскресенью Христову. Это интерьер церковного старообрядческого храма в селе Стрельниково. Вот. И здесь как раз вот эта икона Воскресения Христова, Спаса, горят лампадки, лежат священные тексты. литургические. Лествица, вот такие четкие, называются лествицы. И весь замысел, он вот такой эфемерный, он да, на каких-то мелких деталях, но в то же время на каком-то общем единстве, молитвы. То есть молитвы как бы поднимаются снизу, от тропаря, то есть вот от книжного разворота через Лестовку и поднимаются кверху через Лампадку уже к Воскресению. То есть движение снизу вверх идет. То есть и смысловой акцент. Художник чаще всего ведет зрителя разным способом. Либо это динамика линий горизонтальных, вертикальных, ритмами, либо цветом. То есть яркие цвета, они имеют развитие, допустим, от какого-то узла цветового идет развитие, ведущее такое зрителя дальше, смысловым образом по полотну картины. Вот. Либо цветотональное – это сочетание больших и малых масс пространства. И вот удачная картина та, где это все сочетается. Иногда это бывает подспудно, иногда это бывает очень преднамеренно, но тем не менее это вот задача искусства, чтобы искусство было такое вот, одновременно и грамотно выстроено, и в то же время имело живое чувство, живое качество. Здесь картина называется «Макушка лета». Поскольку я вообще люблю словесность, литературу, поэзию, и вот всегда художник должен стремиться уже в названии задать тему, немножко раскрыть или расшифровать свой замысел. И вот «Макушка лета» – такой образ, эпогей, июль месяц, когда все уже созрело, вот эта полнота, полнокровность жизни – вот земля вот просто произросла, произродила все. Это и пшеница, и овес, он такой вот молочно-зеленоватый, и скошено сено для коровок. Здесь вот иван-чай есть, вот наш настоящий чай, который сегодня люди опять начинают, слава богу, пить. Наш великий иван-чай. Такие маленькие березки, сосенки. Вот такая наполненность бытия жизненного, наполненность вот такая полнокровная, божественной благодати. И вот именно это я хотел здесь вот так вот воплотить. И как макушка, это маленькое облачко там в вышине, то есть по композиции, опять же, она может строиться как треугольная композиция. Вот. И вот эпогея всего, вот это маленькое парящее облако. Там вдалеке деревенька. Вот один храм, там второй храм, то есть на горизонте всегда в России виднелись такие вот колокольники. Вот. Ну, секретов я, конечно, вам художественных не скажу, вот. Но если говорить всерьез, то, скажем так, живописное полотно, оно должно иметь разную степень нагрузки. То есть что такое? Краска, допустим, масляная, она может наноситься жидко, кроющим, полукроющим, густым мазком. Она может наноситься кистью, различными материалами, вплоть до пальца, и мастихином. И хороша картина та, в которой умело и пропорционально использованы разные степень нагрузки краски, красочного слоя. Обычно я считаю, что небо и вода вообще должны быть без нагрузки, без такого жирного письма, без густых мазков, потому что это воздушное пространство, оно настолько эфемерное, что оно не имеет плоти, потому что красочным слоем можно изобразить плоть, вот именно такую объемность. Объемность допустима на земле, на листве, то есть на тех предметах, которые в своей структуре имеют рыхлое состояние. частности, здесь сено. Сено – это уже не трава, а это уже такое подвяленное, оно имеет характерный такой и запах, и цвет серебристо-пепельный такой. И здесь также использованы от подмалевочного красочного слоя до вся степень до пастозного густого нанесения. И даже плюс к тому – лессировка. Лессировка – это когда по высохшей краске наносится более жидкий слой, и он создает поверхность слюды, пленки. Если все видели, допустим, стеклышки прозрачные, ну, по сути, это кремний, окрашенный в цвет кремний. Здесь то же самое, красочный слой, если, допустим, там слой белил, густой слой белил, это как основа, и его прокрыть прозрачными красками, а прозрачные краски у нас это марсы коричневые, сиена натуральная, это краплак, раньше были лаки-гаранцы, такие называемые краски, есть прозрачные краски. И если окрасить такую светлую поверхность таким тонким слоем, то есть она начинает светиться, эффект линзы получается. Эти очень технику использовал Рембрандт, он очень любил это. Так что эта картина, она картина света, картина радости, вот, что очень редко бывает в моей живописи. Я люблю погоду более спокойную, более нейтральную. Вот образчиками этого как раз могут служить, в частности, сюжет «Ростов Великий». Я стоял на валах с моим другом, с одним мы писали. Это картины все натурные. Это мастерское писано. То картины все натурные за один сеанс. Сеанс у меня идет от 5 до 6 часов. Вот. За это время погода меняется по нескольку раз. Но нужно держать состояние в голове и на холсте. Вот какое-то собой выбранное. И не метаться под изменяющейся природой, под изменяющимися облаками, тенями. То есть особенно это важно на поверхности неба. Эта картина написана, я как говорил, на валах. Был большой, сильный левый боковой ветер, такой с мелкой крошкой, переходящий. Ну, это конец зимы. Переходящий в дождь, и потом даже где-то можно увидеть следы дождя, потому что когда красочный слой, допустим, холст чуть-чуть намыкает, на него краска, естественно, масляная не ложится. И просто масло не прилипает к воде. И вот это все натурально осталось вот в такой сложной такой текстуре, которую ну, не нанесешь обычным мазком кисти. Ни торцевым, ни флейцевым, ни ребром кисти. А вот такая... Можно сравнить с монотипией, такую красочную. Работа написана фактически одной-двумя кисточками. Ну, как-то так, на одном дыхании, довольно быстро. Хотя такой холст, здесь холст 1,20 м, его на натуре сложно писать. Большая парусность, ну и вообще большая вещь на натуре сложно. Внизу такая картина, это плёс. У меня есть в Плёсе домик, я тоже часто бываю там. Ну, Плёс хорош всегда, в любое время года. И сейчас вот эта картина, как раз она здесь, она называется «На покрова». То есть вот это ожидание первого снега, вот эта вот дрожь, которая идет в воздухе, вот эти уже первые полетевшие листья, вот такая некая минор, но минор не переходящий в трагизм и в уныние, в пессимизм. Такая русская печаль, такая светлая печаль. Я ее светлая печаль называю. Вот. Также имеет построение композиции, диагональное, горизонтальное, треугольник. Опять же, как я уже говорил, распределение смысловых центров. Допустим, это и домик, и вот это небо. Движение идет в данном случае справа налево. И замыкается вот уже в этом уголочке, где есть храм, Варвагинская церковь, домики, Волга, дальний берег левый. Вот. То есть вот сюда кульминация зрительного внимания. То есть художник, он, в принципе, всегда ведет зрителя, ну не зрителя, не преднамеренно ведет, но так получается, что картина должна быть выстроена к смысловому центру. В данном случае вот он здесь. Эта картина называется «Рождество. Ипатьевская слобода». Я ее писал в 2007 году. Ну, фактически мои очень родные места, потому что здесь мой дом. Вот я его построил буквально 10 лет назад. И место уникальное тем, что это сердце Костромы, на слиянии реки Костромки, Костромы и реки Волги, на таком полуострове вот расположен Ипатьевский монастырь. Все его знают как монастырь, место избрания первого царя династии Романовых Михаила на царство 27 марта 613 года. И этот комплекс Ипатьевской слободы, он очень интересный. Я писал с моста, здесь автопешеходный мост такой через Костромку. Ветер был такой, мороз, то есть холст тоже приличный, 1,40 м. Я еще раз говорю, для натуры это довольно большой размер. Но вот именно хотелось написать все вживую, без каких-то таких явных мучений, терзаний в мастерской, но вот с радостью, с натуры. Потому что я всегда пишу с натуры. Вот предпочитаю, никогда не пользуюсь никакими фотографиями, какими-то различными такими эпидиоскопами, потому что это, я считаю себя обкрадывать. Самое приятное – это испить, вот как вот пчела берет нектар с цветка, как бабочка, там, пыльцу. То есть вот, вот самое вот такое ценное взять из природы – это писать с натуры. Это ничем не заменишь. И писал с натуры, и ветер, и мороз, но это все как бы вторичное. Это как бы, но это, к этому нужно быть всегда готовым. Вот. И солнце было такое очень как в дымке. Такое. То выходило, то пропадало. Вот такая пепельная дымка. Такие перышки слегка. Вот. И Ипатьевский монастырь, его комплекс Слободы, включает в себя и как сам монастырь, храм Рождества, храм собора Пресвятой Богородицы, которому без малого 500 лет. Это уникальный храм, восьмерик на восьмерике, перевезенный сюда из Галичского района, из села Холм. Это уникальный храм, просто такой пятикупольный, с лемехом, все как надо. Храм Иоанна Богослова, такой один из самых крупных таких кладбищенских храмов, рядом Погост кладбище находится. Вот. Здесь башни, стены, немножко я участвовал тоже в восстановлении этого комплекса. И домики. И зима, и вот это вот состояние радости в этих играющих дымках, золотящихся на контражуре против солнца. То есть вот такая зимняя сказка, зимняя радость, то, чего в жизни, может быть, не хватает нам летом, а летом нам хочется зима, зима, лето, но это обычная история в нашей жизни. Картина называется «Русские березы». В моих названиях очень часто присутствует слово «русский», «русское», «русское». Я ищу ключ понимания России, Руси, Святой Руси. То есть это не просто использование термина «русский». В данной ситуации это несколько возрастов березы. От молодой березки с таким лоснящимся, таким молочным, таким розоватым кожицей, можно сказать, тельцем даже, я бы сказал, березок таких уже подросших и старых, от мороза, кора часто лопается, получаются прям такие, как, такие наросты, то есть кора вот она где-то замшалая, где-то вот она бело-коричневая, пепельно-серая, то есть вот эта сложная структура коры, вот, меня тоже это привлекало, разнообразие поверхности березы. Художник должен создавать художественный образ, задача искусства. Вот в данной ситуации вот этот образ берез, русских берез, вот, он воплощен в этой картине. Я надеюсь, что Мы вместе, потому что русский человек, ну это не только по национальности русский, русский человек всякий, кто любит Россию. И вот русский человек и русский художник, они соделатели Святой Руси. Потому что и художнику нужен зрителю, и зрителю, я надеюсь, нужны художники. Как бы ни менялись интернет и телекоммуникационные технологии, как бы не спешил куда-то мир в каком-то постижении непонятно чего, человек остается человеком. В нем живы воспоминания его детства, его радости, его грусти и печали. И вот эта вся гамма чувств, настроений, она вся разлита в нашей русской природе. И я когда это пишу, я надеюсь, что мы единоисповемы, мы едины в нашем понимании Святой Руси, ее сохранения, приумножения, его большого величия. Поэтому всегда хочется сказать: слава Великой Руси, слава Святой Руси. И, надеюсь, своим творчеством я хоть в малой степени единодушен с вами. Дай Бог вам всем здоровья. Спасибо, Христос.